Всем привет! Это дилетантский подкаст о жизни в большом городе «Понаехали». Я Саша Курганов.
Привет! Я Зарема Халилова. И сейчас октябрь, такая уже поздняя осень, темно, туман, дожди, спадает зелень. И, мне кажется, самое время поговорить о тоске, депрессии, выгорании. Я думаю, мы начнем с чего-то, что, в принципе, перманентно портит настроение в городе, и перейдем к реальным психологическим расстройствам, и что к ним может привести, и как из них выбраться.
А давай сначала попробуем объяснить вообще, что это за состояние. Ну, вкратце. Может, вдруг не все понимают.
Что?
И насколько мне кажется, по крайней мере, в маленьких городах до сих пор не верят, не принимают депрессию как заболевание, преддепрессивные состояния, все вот это. Ну, классическое, знаешь, грустить, что не грустить.
Ну, как бы да, есть грусть, которая, может быть, там погрустил вечерок по каким-то объективным причинам, и все, и живешь дальше. А есть состояние, которое ты не можешь просто так взять и за один вечер исправить. За один вечер прекрасно улыбнуться и поднять себе настроение, не знаю, и так далее. А депрессия...
Ну, депрессия — это не совсем плохое настроение.
Да.
То есть человека в депрессии иногда очень сложно там как-то заметить вот в толпе. То есть только очень хорошо знакомые люди могут это заметить. Mm-hmm. Потому что он, в принципе, поведение его мало чем отличается. Он также будет улыбаться, также будет реагировать, ну, как ему привычно на какие-то вещи. Это просто, ну, гормональное нарушение, когда человек уже не может испытывать тех же эмоций, которые он испытывал, каких-то от тех или иных вещей. То есть это не только то, что его ничто не веселит, но его ничего и не расстраивает в том числе. Типа, ну, просто он вот никакой становится, а не то,
ну,
что грустный.
И депрессия не обязательно там сопровождается грустью. Есть много разных симптомов. Это, например, снижение уверенности в себе и постоянное состояние, когда ты винишь себя в чем-то или думаешь, что не соответствуешь, там, не знаю, портится уровень удовлетворенности своим внешним видом, собой как профессионалом, собой как, в принципе, не знаю, человеком, другом и так далее. То есть ухудшается отношение к самому себе. Раздражительность, усталость, нарушение сна, может, там, бессонница, либо, наоборот, там, по 12-16 часов можно спать.
Но при всем при этом, в чем еще сложность и вот эта такая неуловимость депрессии, да, почему я понимаю, почему в нее верят, или не верят, или не принимают ее, что... Потому что это не обязательно симптомы депрессии. То есть такие же симптомы могут быть и у других нарушений психологических и гормональных. Иногда это вообще не нарушение, это просто вот, не знаю, как неуверенность в себе может точно так же связана быть, что вот, не знаю, пришел в новый коллектив, а там, не знаю, вот как-то не сошелся, там кажется, что остальные умнее тебя, с тобой там как-то не общаются, тоже всякое бывает, и это уже не гормональное нарушение. То есть ее очень сложно диагностировать, самому себе ее вообще невозможно диагностировать. Типа, я вот правда не знаю ни одного человека, который сам бы такой: о, у меня депрессия, пришел к психологу или психотерапевту, там ему подтвердили, такой: окей, сейчас быстренько медикаментозно вылечусь, и все пройдет. Я таких не знаю. Обычно люди отрицают, что ой, либо отрицают, говорят, что да, это просто осенняя хандра, все пройдет, это вот там просто, не знаю, там что-то в жизни, ну, с какими-то жизненными, как сказать, моментами связывают, и, ой, само пройдет. То есть многие так делают. И не обращаются за помощью.
Но это не проходит. Это, короче, это комплекс каких-то изменений, которые происходят с тобой внутри, с твоим настроением, с твоим мироощущением, с твоими когнитивными способностями. И этот комплекс проблем, он там, не знаю, не исчезает за неделю, он поселяется вместе с тобой. Угу. Там, и живет с тобой месяц за это месяцем, месяц за месяцем.
Даже более того, не просто не проходит, он становится хуже.
Да.
Постоянно. То есть, если с этим ничего не делать и думать, что само пройдет, будет
вот этого,
очень
что
плохо.
Очень тяжело, ну, прям совсем очень тяжелом состоянии. Очень огромные усилия нужно приложить для того, чтобы просто встать с кровати, угу, и умыться. И там может потребоваться сторонняя помощь для этого.
Вот, и мой тезис был, почему мы вообще об этом заговорили, почему такую тему вдруг придумали.
Помимо мне того, кажется, что сейчас октябрь, да?
Что в маленьких городах это как-то, ну, не так, что ли, распространено. То есть мне так вот, у меня складывается ощущение, что вот такие депрессии, преддепрессивные состояния и другие какие-то психологические нарушения с гормонами связаны, это все-таки такие болезни большого города. То есть я себе слабо представляю, вот, что, не знаю, живя в Костомукше, хотя, конечно, наверняка в маленьких городах все тоже это присутствует, но...
Ну, мне как раз кажется, что это есть везде. Неважно, это маленький, большой город, деревня, еще что-нибудь, мегаполис. А просто в тех районах, где довольно, не знаю, замкнутая инфосистема, какие-то устоявшиеся стереотипы и видение жизни, то, как устроена жизнь, как устроены мы, как бы в таком обществе нет понимания, представления, что депрессия настоящая, реальная, что это заболевание. И по типу того, как у тебя может быть, не знаю, гипертония, вот, такого. То есть просто это физическое нарушение, с которым нельзя справиться, просто там, улыбнувшись или прогулявшись по лесу. И из-за этого люди либо, в принципе, вообще не знают о том, что такое существует, да, и они тогда, они это не озвучивают, не говорят об этом, продолжают жить с этим, страдать и так далее. Либо об этом говорится, но с осуждающим тоном, типа, как ты там обратишься к врачу, там, ты что, псих, там, или еще что-нибудь, или соберись, тряпка, это ты там все выдумал.
Да-да-да.
И так далее. То есть там либо не знание, отсутствие представления о том, что такое существует, что такое есть, и с этим можно работать, это что просто настоящий реальный диагноз, либо жесткое осуждение. А в больших городах все-таки, ну, для какого-то хотя бы процента людей есть принятие каких-то новых мыслей, новых идей, новых представлений о том, как устроена жизнь, как устроены наши тела.
Угу.
Там быстрее передается информация о чем-то новом и быстрее разрушаются какие-то мифы, какие-то стереотипы, uh-huh, и распространяются новые идеи о том, как на самом деле мы устроены и что нам с этим всем нужно делать.
Ну и даже больше шансов столкнуться, пускай не самому там столкнуться, страдать от этого, а просто увидеть, там, не знаю, у соседей, коллег, знакомых, там кого-то, что кто-то вот...
Ну, или или услышать историю.
Услышать там, историю, что кто-то заболел, вылечился там, с врачами, все, что это реально заболевание, действительно, вот человек, ну, увидеть, что человек действительно изменился, вот стал лучше.
Да, и об этом могут писать в местных СМИ, там, да. в местных сообществах упоминать. То есть, ну, да, во-первых, в принципе, людей больше, и случаев может быть больше, это одна причина. А вторая как раз потому, что идет большое распространение новой информации о том, угу. что так, такое есть. Причем я помню, что еще там лет 5 назад и я стеснялась таких вещей, поэтому не обратилась к врачу, когда мне нужно было. И мои знакомые стеснялись. Я помню, просто тет-а-тет мне некоторые знакомые говорили: я хожу к психотерапевту, я пью антидепрессанты, только никому не говори. А сейчас они сами говорят об этом всем. И все могут об этом говорить.
Да, ну сейчас вот это как с любым таким, как это, с любой какой-то новой информации всегда так происходит, что сначала это кажется чем-то запретным, чем-то постыдным, mm-hmm. потом направление синусоиды меняется, это становится таким хайповым, что и наоборот становится постыдным, если ты с этим не сталкивался mm-hmm. или не принимаешь, и потом постепенно, вот типа, грубо говоря, синусоида, ну как это, забыл математическую формулу. Сходит на нет, типа,
выходит
и
на
вот
плато.
Входит какой-то вот, да, в плато стабильности. И для всех это становится просто нормой жизни. Вот как, не знаю, там, банально взять, что там кровопусканием нельзя ничего вылечить, ртутью нельзя ничего вылечить и так далее. То есть тоже все примерно вот придет, типа, в норму, как и с прививками, хотя вот антипрививочники тоже существуют, но сейчас уже стало, опять же, постыдным, то есть в другую сторону. Опять, сейчас это уже не так заметно, то есть как на какой-то момент был хайпа, что, ох, этих антипрививочников много, государство все врут, все это потом пошло на спад, сейчас они все равно остались, но уже как-то, знаешь, по них уничижительно говорят, то есть слово антипрививочники стало вот таким немного даже оскорбительным. То есть и потом вот немножко стабилизируется, какие-то люди все равно, типа, какая-то маленькая часть останется, и точно так же будет с депрессией. Вот, типа, люди, не знаю, которые... Все равно останутся люди, которые не будут в это верить. Угу. Но их будет очень мало, общество их не будет понимать, типа, потому что большинство будет прекрасно понимать, что это действительно настоящая вещь. Но, опять же, не депрессия единая, так сказать. Потому что депрессия — это не единственное, с чем можно столкнуться. И, может быть, конечно, у меня мнение, что вот в маленьких городах это не так распространено, потому что, опять же, там большие числа, много людей, mm-hmm. много историй вокруг. То есть, например, там я ничего вообще про это не слышал, потому что там закрыто это, так скажем, в себе держится. А здесь об этом уже, в больших городах об этом уже начали свободно говорить, свободно распространяться. То есть это уже ничего в этом страшного нет, люди рассказывают об этом.
В некоторых социальных кругах.
Да. Ну, и все равно пересечение между вот этими социальными пузырями все равно, естественно, есть, и информация между ними тоже просачивается, и даже, не знаю, там самый я думаю, сейчас в большом городе самый последний, как бы, самый вот такой, как это сказать, консервативный гопник все равно, я думаю, прекрасно поймет, что это не какие-то выдумки и не сказки.
Ну, гопники вымерли, алло.
Нет. Ты чё? Какой? Вымерли? Нет, ничто не вымирает.
Так, окей.
Даже динозавры не вымерли, они просто стали курицами. То есть есть не только депрессия, есть состояния похожие, все вот эти симптомы могут относиться к разным заболеваниям. Разница как раз именно в том, как ведут себя гормоны в организме. То есть, например, есть вот то же самое выгорание.
Профессиональное выгорание.
Профессиональное, его называют гормональное, эмоциональное по-разному. Это, оно очень похоже на депрессию, примерно похожие симптомы, но чисто с физической точки зрения, вот то, что происходит в мозгу человека, довольно сильно отличается. То есть, да, это тоже гормональное нарушение, но немножко типа в другую сторону. То есть я не скажу, это вот ты читала, какую сторону. По-моему, при выгорании как раз повышен уровень кортизола.
Нет, при депрессии повышенный уровень кортизола, при выгорании пониженный.
А, ну, логично, оно так и называется, что ты выгораешь. Да. Пониженный, да. От этого, опять же, когда понижается уровень кортизола, это мешает, естественно, вырабатываться другим гормонам, там, норадреналину, там, дофамину и так далее. Серотонину, естественно. То есть все это вот все... Ну, то есть любое отклонение вверх или вниз, оно будет приводить примерно к похожим эффектам в итоге для мозга. То есть переизбыток и недостаточность, они вот как с давлением. То есть отличить низкое давление и высокое давление вот просто по себе довольно сложно, потому что эффект примерно одинаковый будет. Головные боли, определенные, так скажем, области. То есть ну, можно отличить только по мере давления.
Либо у тебя гипертония, то есть высокое давление, либо гипотония, то есть низкое давление, но в любом случае у тебя ненормальное давление.
Да. И эффект одинаковый. Точно так же вот с гормональными нарушениями.
Это...
Да.
Нездоровая ситуация.
Перечислять, конечно, все гормональные нарушения.
Ой, давай не будем.
Это очень долго, их действительно очень много. Самое вот такое известное, самое сейчас, не знаю, распространившееся название, вот депрессия, под ним почему-то сейчас начали объединять все, любые нарушения. Ой, да у тебя депрессия. Хотя не всегда может быть так. То есть самому себе или доверить диагностику своим друзьям никогда не стоит. Лучше все-таки довериться специалисту, благо сейчас это не так, чтобы очень дорого даже. Конечно, есть очень дорогие специалисты, анализы, тем более на гормоны, тоже не самые дешевые. Но, как бы, поверьте мне, оно того стоит. Сейчас, ну сколько там прием? От 2000 начинается.
Да, можно и дешевле. Ну, во-первых, есть городские клиники, которым
по ОМС?
Можно и бесплатно, да, по ОМС.
Ну, вот, по-моему, как раз анализы такие бесплатно не делают, насколько я знаю.
А, по-моему, не обязательно именно делать гормональные анализы, потому что там же диагноз ставится по опросникам, по тестам и вообще, в принципе,
ой, я вот, типа, вот, ну, может быть, я, конечно, окажусь неправ, но вот в это я уже точно не верю, что можно диагноз депрессии поставить по опросникам. Потому что, опять же, как вот только что мы говорили, разные нарушения вызывают разные гормональные отклонения, и отличить их друг от друга, так как, ну, симптомы очень похожи, довольно сложно. И меня, ну, меня попросили сдать анализы. Mm-hmm. Я сдавал. Mm-hmm. У меня ничего не было. У меня все было нормально. У меня просто не было денег, не было отношений, не было ничего. Но все равно справился и с этим, и сейчас себя шикарно чувствую. Mm-hmm. Но есть у меня знакомые, которые, не поверив, не доверившись никому, в итоге довели себя и до суицида. То есть такое тоже бывает.
Да. Причем, насколько я помню, человек довольно долгое время выдавал шуточки на тему того, что покончит с собой.
Да-да-да, он очень много шутил, очень много шутил и про вот депрессивные, преддепрессивные состояния, про суицид и все вот это. То есть нам казалось, ха-ха, как же смешно, черный юмор, как современно. А в итоге оказалось,
что... А вы не догадывались, что это может быть серьезно? Ну, в смысле, вы говорили ему, что, типа, чувак...
Да нет, ну, слушай, мы, во-первых, были... Это хоть и недавно было, но мы все равно были такие, как... немного безумные, эгоистичные. То есть не обращали внимания, просто веселились, типа, тусили. Алкоголь, наркотики, все такое, и просто не обращали внимания, что что-то не так.
Mm-hmm.
Типа, чувак ходит с нами, не часто, но вроде все норм. Там в игры играет, на шутки реагирует, сам вот по-черному нашутит, но оказалось, что все довольно плохо.
Да.
Ну,
ну
вот, да.
В принципе, вот... ну да, тут такая...
Даже знакомые, видишь, вот не всегда могут распознать. Это сильно очень как раз повлияло на меня в плане отношения к этим всем заболеваниям. Типа я к этому сильно серьезнее начал после этого относиться. И, наверное, после этого сам решился, что не, давай, чувак, давай хотя бы провериться, но сходим, походим к терапевту. До этого у меня тоже было такое отношение, что ой, да, херня это все. У меня сейчас типа других проблем хватает, типа захочется повеселиться, пойду выпью.
Вот. Сорво.
Да, но все в большом городе, опять же, возвращаясь, почему в большом городе это чаще может встретиться, тут больше раздражителей, которые вызывают подобное состояние. Ну, опять же, конечно, зависит, какой большой город и откуда ты в него приехал. То есть тот, кто родился в большом городе, я думаю, для него это тоже абсолютные сказки. Он никогда ни за что не поверит, потому что ну, для него ничего вообще в жизни никогда не менялось. Типа у него мозг...
Ну как, наоборот, ну в смысле, нет, даже если ты родился в большом городе, ты можешь переехать из одного района в другой, а районы могут очень сильно отличаться.
Ну, не так, как вот разные там... города или вообще разные регионы России друг от друга ну, отличаются. Если ты переезжаешь, не знаю, там с Кавказа в Москву или Питер, для тебя изменения будут колоссальны.
Ты у меня историю украл. Да.
Если ты переезжаешь с Купчино на Беговую,
да.
Да, изменения есть, но минимальные какие-то. Ветка метро, что еще? Магазины те же, дороги те же.
Ну, а я переехала с проспекта Просвещения на Беговую. Изменения колоссальные. На проспекте Просвещения был очень высокий уровень шума, очень мрачные виды, очень ну, стрёмные. Да. Очень много людей, огромный поток всего, машины и так далее. Шумовое загрязнение просто ужаснейшее. И я чувствовала, насколько это негативно влияет на мое психологическое состояние. Намного лучше стало себя чувствовать, перебравшись на Беговую. Скажем так, вовремя сбежала.
Ну тут, ну да, тоже. Можно, конечно, типа вырасти вот, вот в так, там рядом с каким-нибудь парком где-нибудь на окраине города, где более-менее свежий воздух, и переехать там на Петроградскую или на Просвещение. Наверное, да, это не очень. Но, опять же, это не такие сильные изменения для
ну,
человека.
Ну да, да.
Как прям
как переезд. Как переезд с какого-то другого региона.
Также вот для меня, например, я переехал, ну не с крайнего севера, но с 64-й параллели, где довольно холодно, в Питер, и для меня это улучшение. Для многих говорят, боже мой, какая херовая погода, как тут херово все. Нет.
Нет. Ну, я как норильчанка могу сказать, да тут офигенно. Да. Просто, да. Ребят, чего вы жалуетесь на климат? Тут потрясающе.
В Мурманске уже снег идет.
Да.
То есть там уже сугробы.
Угу.
Октябрь.
А вот мои
одногруппники... И там уже скоро полярная ночь.
Да, ну да, кстати, довольно скоро. А вот мои одногруппники с Кавказа, когда мы переехали... Ну, там просто первые 3 года учились в Пятигорске, и последние 2 в Санкт-Петербурге. И вот когда мы переехали, первую же осень очень многим ребятам стало не по себе. Некоторые даже не выдержали и бросили университет и уехали. Кто-то дотянул, конечно, до получения диплома, но тоже при первой же возможности уехали обратно, потому что они выросли там, где солнышко, природа красивая, есть какие-то физические занятия, вокруг большая семья, которая любит, поддерживает.
Куча друзей.
Хорошая еда, друзья, детство и так далее, и ты как бы в таком очень приятном...
В очень приятном вакууме, скажем так.
Да, да, да. И тут ты попадаешь очень мрачное по сравнению с тем, где ты жил, место. Жестокое немножечко по отношению к тебе, с невероятным уровнем шума по сравнению с тем, как там. Невероятным количеством людей. И все это накладывается, и плюс ты еще начинаешь там пить алкоголь и плохо спать, и все, и через 2 года, может, даже раньше, через год тебя уже можно отправлять к психотерапевту спокойно.
Но многие при этом переезжают в маленьких городов, у них долгое время сохраняется вот это отношение ко всем таким проблемам, что это какой-то миф, что это на самом деле не существует, грустишь, не грусти. А в городе, ну, и не только, даже если ты вот, вот как я, например, переехал в условия лучше, чем были там в моем детстве, например, но я переехал с маленького очень города в большой. Здесь, во-первых, очень высокая конкуренция во всех сферах жизни. То есть это не только про работу, про отношения, там, дружба, не знаю, даже банально вызвать такси. Ну, какие-то вот, ну, то есть везде,
в принципе,
везде
много людей, много информации, много потоков.
Да. Всего. Ну, то есть и каких-то материальных каких-то вещей, даже нематериальных, мало очень. Оно претендует очень много. Ну, как, не знаю, поступать в универ там в какой-нибудь, где на одно место там 50 человек. То есть очень большая конкуренция во всем. То есть тебе постоянно нужно вот за все там прикладывать усилия, там как-то прям бороться. Не знаю, даже банально, типа, пойти, не знаю, в тренажерный зал, тебе, ты будешь в очереди стоять тупо на тренажеры. Что бы такое было в Костомукше, я даже не припомню, не вспоминаю там, типа, потому что народу мало, и еще меньше, типа, ходят в тренажерные залы, поэтому залы там всегда, типа, полупустые. Здесь же нет. Ну, на концерты огромные всегда, там, билеты хрен. Вот в феврале приезжает очень хороший композитор, на который я хотел сходить. Через неделю после того, как объявили, я захожу на сайт, билетов нет. Сорянчик. Типа, это все, вот все такие моменты, и там с работой, с отношениями и прочим, все это на тебя тоже очень много сильно давит постоянно. В какой-то момент ты начинаешь сосредотачивать, ну, ты не можешь, типа, так скажем, заниматься всем одновременно на одинаковом уровне, то есть там, прокачивать одновременно карьеру, отношения, там, не знаю, развлечения, все-все это. То есть ты в какой-то момент выбираешь для себя что-то одно, на этом сосредотачиваешься, проходит там 5, 7, 10 лет, и оказывается, что да, например, вот ты выбрал карьеру, через 10 лет ты уже там какой-нибудь, не знаю, CTO,
CEO, руководитель.
Крутой руководитель,
но
а больше
у тебя нет,
ничего нет.
Нет друзей, нет какой-то компашки.
Да,
нет,
не умеешь развлекаться, нет, умеешь нет, только работать.
Да.
И, естественно, тут уже вот, не знаю, вот по-любому, как только ты это заметишь, через любое время, депрессии уже точно не избежать. Поэтому людям, если нас слушают такие люди, которые выбрали для себя что-то одно, да, не обязательно даже карьеру. Ты выбираешь семью, отношения,
итоге,
сосредотачиваешься,
да,
проходит 10 лет, у тебя отличная семья, у тебя отличные отношения там, с детьми, с,
и
там,
родительское
супругами,
выгорание.
С родителями, да. Но у тебя нет карьеры, у тебя нет друзей, ты опять же не умеешь развлекаться. И вот так что угодно. Выбрал развлечение, у тебя не будет друзей, карьеры и семьи. Ну и вот так вот. Это как в играх. Вот в том же, когда тебе дают там, допустим, 10 очков каких-то, ну, 10 каких-то баллов, и тебе нужно их распределить между вот какими-то характеристиками своего персонажа, которых вот 7. Естественно, ты ровно не распределишь. Если ты выберешь что-то одно, ты вообще даже, не знаю, там, сыграть просто не сможешь. Тебе нужно как-то вот чем-то, конечно, пренебрегать, что-то для себя более важное прокачивать быстрее, но все равно не нужно ни в коем случае сосредотачиваться на чем-то одном. То есть во всем нужен баланс. То есть нельзя получить в этом мире все, к сожалению. И мир устроен так, что во всем нужно балансировать. То есть сосредотачиваться на чем-то одном это тоже ни в коем случае нельзя.
Но при этом сложно. Ну, то есть, ну, у нас, мне кажется, есть какая-то... Ну, у нас, в смысле, у людей, родившихся там в конце 80-х, в начале 90-х. Да, у миллениалов, кто родился в доцифровую эпоху, скажем так, у нас есть все-таки некоторые проблемы с балансом. И есть убежденность в том, что либо там нужно очень много работать, да, либо ты там очень много работаешь на карьеру, либо если ты выбираешь семью, ты очень много работаешь на семью, да, там, и полностью в это погружаешься. И отдых — это стыдно, лень — это стыдно, лень — это порок, нужно обязательно трудиться, нужно от себя... Да, и как бы не заботиться о себе.
Но это один из смертных грехов, между прочим.
Да. Но на самом деле нам всем нужно немножко заботиться о себе. Нам всем нужен отдых, нам всем нужна лень.
Но при этом нужен баланс. Нельзя забивать на все, лежать лениться на кровати, это тоже ни к чему хорошему не приведет. Нужно балансировать. И лень... И в какой-то мере местами трудоголизм, и семья, и работа. Ну, то есть важно все. Конечно, что-то может быть менее важным. Например, для кого-то карьера может быть важнее, но это не значит, что все остальное не важно. Все остальное важно тоже, но только чуть меньше. Как вот вспоминайте всегда для себя историю вот с этими играми. Вот у вас есть 10 очков, 7 характеристик. Выберите для себя, что вам важнее.
А я вот свой Google календарь заношу не только какие-то дела, типа там запись видеостудии или еще что-нибудь, я туда заношу встречи с друзьями и с какими-то знакомыми, то есть у меня должна быть на неделе обязательно с кем-нибудь встреча.
Об этом мы поговорим в отдельном выпуске. Мне кажется, это тоже очень серьезные проблемы, что? Когда ты такие вещи начинаешь заносить в календарь. И планировать.
Ну, не все. Ну, нет, ну, в смысле, типа, там, договорились, типа, давай там в четверг встретимся, и вот мы встречаемся в четверг.
Баланс. Между что? Планированием и хаосом тоже должен быть баланс.
Слушай, если я отдамся хаосу, у меня будет вот это вот «давай завтра». Ты же знаешь, вот это вот. Если ты со мной ничего не запланируешь, я буду говорить «давай завтра». Да нет, даже если ты запланируешь, я буду говорить «давай завтра».
Чтобы вы понимали, запись этого выпуска уже какой четвертый раз перенесена была?
Неважно.
Так что, дорогие мои слушатели, для меня вы очень важны, а для Заремы...
Чего ты меня спалил?
Давайте продолжим все-таки опять. Отклонились немножко от темы. Плюс в большом городе то, о чем мы говорили уже в некоторых прошлых выпусках, не будем сейчас очень долго повторять, но вот ритм жизни, очень плохой образ жизни, все это тоже отсутствие времени, все это очень-очень постоянно давит на людей, и и люди, живущие в больших городах, все-таки более склонны к таким нарушениям. Потому что здесь очень сложно держать баланс, потому что очень много всего происходит, и нужно быть очень, как это сказать, я даже слов-то таких не знаю. Как вот?
Высокоорганизованным.
Высокоорганизованным, да, чтобы вот во всем этом успевать. Ну не потеряться.
Твои друзья могут оказаться в полутора часах езды от тебя, а это, да, считай, в другом городе, и все. Да. Отношения на расстоянии.
Да, познакомился с девушкой, она типа вообще в противоположном районе живет. Все, никаких отношений.
Ну, как бы без шансов, абсолютно без шансов. Да, поэтому тут тяжеловато, конечно. Но было бы желание. Ну, в смысле... Это как... Есть какие-то вещи, которые можно сделать один раз, и будет хорошо. Допустим, ты один раз в какое-то время делаешь ремонт, и у тебя все хорошо.
Угу.
А есть какие-то вещи, которые нужно делать постоянно, изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем. Да, какая-то рутина. Может быть, это может быть полезная рутина, а могут быть плохие привычки. И, в принципе, можете курить сигареты, но несколько раз в неделю собираться со своими друзьями на встречи. И это будет очень хорошо.
Баланс. Достаточно наговорили?
Да.
Тогда пока.